Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение нашей встречи, записанной в Екатеринбургском доме писателей с уральским поэтом, драматургом, писателем, членом Союза писателей России и лауреатом премии Павла Петровича Бажова Аркадием Застырцем. Слушайте продолжение.
А нейрокритикон. Хотелось бы об этом сборнике немножко поговорить.
Давайте.
Что это за понимание, что это за слово? Потому что для многих, для слушателей, чтобы, так сказать, ну, более понятным быть и ясно, о чем идет речь, что это такое?
Ну, есть в древнегреческой литературе есть анейрокритика, я забыл автора, память дырявая. Есть, наверное, даже не одна анейрокритика есть. Анейрокритика в переводе на русский язык – это описание сновидений, то есть сонник, попросту говоря. Вот. Но я, так сказать, взял это слово греческое и немножечко его так на латинский манер, ну как там, Декамерон, Гиптомерон, анейрокритикон, немножко переделал. Ну, чтобы подчеркнуть, что у меня все-таки не сонник, а нечто иное. То есть эта книга как-то связана со сновидениями. Ну, а это вот моя страсть всякие иностранные слова в название вставлять. Ну, вот есть у меня такая слабость. Мне кажется, что это оправдано, потому что, ну, вот я не могу русское слово здесь использовать, потому что сонник будет вводить в заблуждение людей.
Ну, да.
А нейрокритикон не вводит никого ни в какие заблуждения. Тех, кто знает значение этого корня греческого, он понимает, о чем идет речь, а кто не знает, ну, имеет какое-то загадочное название, которое, может быть, побудит его открыть книгу и прочитать несколько стихотворений.
Сон в понимании вообще для, так сказать, ну, мы знаем некое понимание отношения, да, то есть для верующего человека сон, сновидение не всегда и далеко не всегда от, как говорится, не зря же, от лукавого. То есть не всегда нужно доверять, верить вот этим чувствованиям, которые посещают тебя во сне и, так сказать, вот выдают потом в реальности некую, ну, даже кто-то, для кого-то это некое предсказание и так далее. Ну, вот в данном случае в самом стихотворении, где непосредственно раскрывается смысл вашего сборника, вот где и звучит слово «через анейрокритикон к обрыву тела душа предвидит холода, но веселится». Мне снятся люди навсегда навстречу лица, и в каждом свой счастливый час и день погожий, инакий холод, особый глаз, а образ Божий.
Да.
Как вот это совмещается в вашей философии, в вашей поэзии? Сон, Бог?
Ну, сновидение, как я понимаю, все-таки это некая картина, да, которая в сознании выстраивается на границе телесного бытия все-таки. Потому что, ну, сон, в общем, законно рассматривать как некое замирание. мы перестаем двигаться, значит,
физически.
Да, мы перестаем ясно там, смотреть перед собой, слушать, считывать какие-то звуки и так далее. Мы не способны к сознательным действиям вот в этом физическом мире. То есть ясно, что это некая граница телесного бытия души. То есть душа получает какую-то степень свободы. Естественно, что в этом состоянии на нее могут и бесы наброситься. Это, тем более, если есть расположенность к этому. Конечно, надо это иметь в виду. Но так ведь святые отцы и о чудесах говорят, как не хули, но и не принимай. Потому что, так сказать, неизвестно. Но это же не значит, что чудес нет. Теперь мой ход до этой полосы в песке, траве, асфальте и бетоне не я. Теперь наручные часы куплю себе, наверное, на Озоне. Кроссовки Nike январской чистоты, велосипед с ручными тормозами. И все на свете, что не ты, добыла кровью, потом и слезами. Я все куплю во сне и наяву, чем в юности мучительно увлекся по правилам с абсурдом парадокса. И все, о чем от бедности реву. Не от того, что этого хочу, бессмысленны мои приобретения, а потому, что так себя учу азам и мастерству пренебрежения. Теперь мой ход, и я почти готов оставить мир предметов и желаний, как лев, содрав питательный покров, гиенам оставляет остов лани.
Ну, а самое главное чудо, человек создан по образу и подобию Божьему.
Да.
Мы, неважно, верующие, неверующие, вообще творчество, в том числе ваше творчество, оно дает какую-то надежду на этот свет. Оно... Вы хотите дать рецепты через это творчество? Или просто вот это льется, и я не могу об этом не писать? Или все-таки свет, некий свет для вас это, ну, как та сверхперспектива, сверхзадача, ради которой?
Тут штука такая. Я думаю, что мне не удалось бы сочинить столько, ну, несомненно, так сказать, удачных в художественном отношении текстов. Я думаю, что их достаточно много у меня. Если бы я ставил себе задачу, о которой вы только что сказали, ну, там, скажем, дать рецепт, да, таким эдаким аптекарем выступить, или там доктором. Значит, вот, доктор, сейчас я вам, люди, в стихотворной форме, нафиг она нужна, правда, непонятно, в этом случае, я вам изложу, что надо делать для того, чтобы достичь там божественного света, спасти душу и так далее. Нет, это, значит, неправильно, потому что вот ясная формулировка таких задач и исследование ей – это вообще дело церкви, и, значит, служителей церкви, но никак не дело ни художника. Я совершенно убежден, что как только художник придерживаться начинает вот ясной этой формулировки, неестественным органическим образом приходит к какому-то видению, может быть, душеполезному в конечном счете. А вот именно сформулировав заранее, вот дай-ка я сейчас в своих стихах восславлю Богородицу, там, Иисуса Христа, и укажу людям, что надо делать для того, чтобы спасти свои души. Вот тут художественные качества того, что на выходе, немедленно тают. Печально, невероятно, но факт. При этом Ну, то есть, исходя из этого убеждения, я совершенно уверен также и в том, что величайшие произведения духовного искусства, ну, например, музыка Баха духовная, они созданы как раз без такой вот формулировки, которая висит: «Дай-ка я сейчас вот так все людям покажу». Там все изнутри идет, все естественно, органично. Вот он говорит об этом вот именно потому, что не может не сказать, потому что ему это открылось. Вот, ну, в случае с Бахом он это услышал. И в звуках это как бы некая глоссолалия, источник которой, несомненно, за пределами нашего существования, и это, конечно, не небесы никак. Каждому человеку это слышно.
Вот. А писательство? Писательство – это вообще Божий дар?
Ну, так все Божий дар. Что не дано человеку и что не дается.
А как понять
жизни
человеку, быть ему писателем, быть ему или не быть?
Угадать надо. Да? Угадать. Не всякий угадывает. Некий человек убежден, что он поэт или писатель, а на самом деле таковым не является, и это не его жребий. И было бы замечательно, если бы он совсем другую участь избрал. Там бы он больше пользы принес и меньше вреда. И наоборот, бывает, ведь, видите, особенности таланта в искусстве таковы, что вот бывают разные таланты. Бывает талант, как Пушкин или Моцарт, который уже в самом начале, когда он еще зернышко, когда еще оттуда вот это роскошное дерево не вышло и не расцвело, все равно видно, что это зерно-то бриллиант чистый. А бывает талант, который развивается постепенно, который требует, так сказать, работы каждодневной, нарабатывания мастерства, и только тогда происходит вот это чудо, и появляется это дерево. Угадать бывает в таком случае очень
трудно.
Что
вы могли посоветовать? Что? Как это угадать? К чему прислушиваться?
Ну, советов-то очень много. Я, знаете, я в течение целого года со школьниками беседовал по поводу разных аспектов поэтического творчества и давал им множество советов. Поэтому к одному совету тут все не сведется. Но, в принципе, не можешь не пиши, это хорошее дело.
Нет, есть, Куджава есть.
В смысле, неправильно сказал. Можешь не писать, не пиши. Вот. Можешь не писать, не пиши.
Нет, ну значит, а живописцы, вот это вы пишите, вам зачтется.
Ну, с живописцами-то там набирание мастерства, оно, так сказать, носит более явственный такой характер. Я вообще много раз вот эту простую мысль выражал, что беда поэтического и вообще литературного творчества в том, что в качестве материала мы используем язык, человеческий язык, при помощи которого люди повседневно общаются. Все умеют говорить, в принципе. Ну, большинство людей умеет разговаривать и полагает, ну, раз я умею разговаривать, то я же владею языком. И совершенно не понимают, что в действительности овладеть языком в творческом плане, поэтическим языком, там, не знаю, стать писателем или поэтом, это, в общем, сравнимо по сложности, что овладеть красками там, или мрамором. Вот, язык скульптора, ничего себе освоить. Годы и годы нужны учения. Вот. И тут я бы так сказал, вы будьте осторожны. Здесь есть великий соблазн. Раз язык – это такая близкая нам стихия, боже мой, мы это в зубах и на языке все время держим, это вовсе не значит, что он овладеть им легче, чем тем же самым мрамором. Вдоволь дышит горный озон, вверх и вдаль расстояние в кубе. Начинается зимний сезон в нашем массовом аэроклубе. Парусина от ветра гудит, с ночи верх отворен темно-синий, на морозе алмазно горит фюзеляжа и крыл алюминий. И Венера стоит, как всегда, во взрывном, ослепительном роде, не богиня планета, звезда, но пробоина в утреннем своде. Она взлетной в слезах раздают поцелуи, цветы и объятья. Я уже не сбиваемый, братья, мне уже ни к чему парашют. На планере прохлады фартовой я и так до земли долечу, будто Нестеров с марки почтовой, хоть какая петля по плечу.
Вот если попросить поэта, ну, что-то просто почитать, безусловно, это будет что-то просто. Тема счастья в вашем творчестве – это попытка. Счастье ведь кто-то из философов, по-моему, да, известный. Счастье – это лишь только то, к чему мы стремимся. Так вот, счастье для вас – какое счастье должно быть? Что это за слово такое?
В человеческой жизни может быть столько моментов счастья, что грех жаловаться. И эти моменты очень разнообразны. Я, например, совершенно отчетливо помню, что я, читая романы Чарльза Диккенса, множество раз испытывал самое настоящее счастье во всей его полноте. Ни разу в жизни я не смеялся от радости до того, как смеялся от радости, читая Диккенс. Я понял, что значит смеяться от радости. Понимаете, какая штука?
А вот про счастье, о счастье.
Когда я с внуком моим разговариваю, когда я ему читаю книжку какую-нибудь, когда мы просто идем по улице. Вообще вот внуки мои, это столько счастливых моментов с ними связано. Хотя, конечно, в иной раз они могут довести до белого коленя. У меня столько стихов уже насочинял, что, наверное,
уже сам не
помню. Если уж речь о темах, хотя, вы знаете, с самого начала, с первых своих попыток и с учения вот у Майи Никулиной, перед талантом и знаниями, которые я просто преклоняюсь по сей день, я ясно усвоил от нее одну мысль. Стихов о чем-то не бывает.
Не бывает.
Стихи – это всегда нечто должно быть. То есть, если стихотворение о чем-то, ну, это уже как бы… То есть, на тему, ну, это… Ну,
а стихи – это что? Стихи для вас – это что? Это состояние, это настроение, это порыв?
Ну, тут тоже бывает по-разному, но в итоге, ну, стихотворение – это некая такая… Чаще всего это что-то вроде ювелирного изделия. Когда ты его сделаешь, то в течение некоторого времени ты налюбоваться не можешь. А потом это проходит. То есть, ну, просто ты привыкаешь к нему, и ты просто его куда-то, значит, складываешь, в шкатулочку закрываешь.
Хорошо, тогда так. Вот сегодняшнее настроение, вот здесь, сейчас.
Да.
Есть что-то то, вот, что сейчас, ну, очень, очень близко к вашему состоянию, ощущению?
Ну, есть, конечно. Ну, вот я должен сказать, что слово «счастье», наверное, у меня и в стихах редко, само слово даже встречается редко. Гораздо чаще, особенно в последнее время, встречается знаменитая триада «Вера, надежда, любовь». Стой прямо, дерево надежды, в моем неприбранном саду. Когда сомкнутся тучи трижды, тебя дождем я обойду. Стой твердо, и взойдет из грязи свет утра, моря и цветов. Еще в божественном рассказе неисчерпаемое слов. Стой прямо, дерево надежды, не перестань, превозмоги, пока гроза и вихри снежны свивают в воздухе круги. Стой прямо, дивная опора, на превосходной жизни днях, не прекращая разговора скворцов на розовых ветвях. Уже сегодня привыкаю к неумиранью наяву и все ладонями ласкаю твою пожухлую листву. Простая девочка, кувшинка в тихой речке. В очках мелькнул недетский синий взгляд. Рука в руке, на шапочке сердечки навязаны. Вот-вот заговорят, но все молчит. Замедленная мама с десятком лет набухшим на лице, украшенная кисточками рама в автобуса насиженном яйце, кондукторша, алмазная таджичка, апрельский снег за муторным окном, где наискось рисуется водичка в растрепанном блокноте ледяном. И я твержу, настойчиво, вкратце, зачем ты отнимаешь и детей? Не лучше ли им вовсе не рождаться, чем так мелькнуть и скрыться без вестей? И точно свет со знаменем крестным является стремительный ответ. Сильней младенца в воинстве небесном солдата нет. Когда настанет день, когда растает ночь, когда растает ночь, когда начет и нечет протяжные часы, устанет мрак толочь, и утренний туман расщелиной залечит. Когда растает ночь, когда настанет день, когда настанет день, когда нам все приснится, за солнечным снопом взойдет прохлады тень, и лучшее в душе на счастье повторится. Не бойся и не плачь, мы вовсе не умрем, ведь нету ничего за пазухой у ночи, ни пазухи самой, ни множества в одном, ни веса, ни тропы длиннее или короче. Но разве не страшней жить без конца и сна, чем в черное ничто упасть и раствориться? Пусть, лопнув, прозвенит последняя струна, и тишина во тьме без боли утвердится. Но кто тебе сказал? Откуда, из чего сучил ты эту нить о вечности и скуке? Где вырасти тоске, когда нам естество дано уже теперь, чудней любой науки? И с нами вровень Бог стоял и говорил, и крепко обещал посмертную работу, и чудо новых тел, и воздух новых сил, и векторов, и сфер, сияющих без счету. И с нами Бог всегда, и звездный свет горит на тысячи ладов мелодии и созвучий. Не слушай мудрецов, души умом не мучай, Бог знает, что еще Он с нами сотворит.
Ну что ж, я думаю, уважаемые радиослушатели, вот на этом мы и будем завершать нашу сегодняшнюю встречу, беседу, рубрики «Разговоры об искусстве». Конечно, творца прежде всего, наверное, нужно, ну, не судить, а
воспринимать. Узнать
по его, собственно говоря, творчеству. Поэтому поэта нужно читать. Писателя нужно тоже читать, актера нужно смотреть, режиссера и так далее. Поэтому, если кого-то заинтересовало, пожалуйста, вы можете, сейчас это есть возможность, выйти в интернет, набрать просто имя и фамилию Аркадий Застырец и познакомиться с его творчество.
Больше того, несколько моих книг можно вообще купить в электронном виде.
В электронном виде.
Множество этих вот главных, там, Озон и так далее, везде.
Ну, а закончить нашу беседу мне хочется, опять же, строчками из самого, собственно, описания вот о себе на сайте «Начало», да, Аркадия. В детстве мы были почти непрерывно счастливы. Хотя я помню, пишет Аркадий, немало страшных вещей. Например, пожар, как в фильме Тарковского «Зеркало». Пожар, только не орите. Или сумасшедшую женщину, которая с воплями бегала по двору, нагая и простоволосая, как в финальных кадрах фильма «Замри, умри, воскресни» Каневского. Жизнь не стоит на месте, и по пути что-то отваливается, а что-то остается с тобой навсегда. Аркадий, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Я напомню, Дмитрий, что сегодня мы беседовали в рубрике «Разговоры об искусстве» прямо в Доме писателей, в Екатеринбургском Доме писателей, с лауреатом премии Павла Петровича Бажова, с лауреатом губернаторской премии, с членом Союза писателей России, с писателем, поэтом, драматургом Аркадием Застерцем.
Спасибо, друзья.
Удачи, Аркадий, удачи.
Благодарю.
Спасибо.
Разговоры об искусстве.